В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе на проспекте Руставели в Тбилиси проходит акция против насилия и контракция правых радикалов.
Полиция!
Чем чреваты для Грузии события 5 июля? Официально Тбилиси критикуют в Брюсселе и Вашингтоне.
Когда грузинские лидеры, грузинская мечта, вместо выполнения своего мандата гаранта Конституции спекулируют этим вопросом и не осуждают виновных, это только подстрекает насилие. Ничего удивительного, что полиция не смогла и не хотела защищать пострадавших.
Россиянка и трое ее детей упали в реку Бзыб в Абхазии. Мать и трехлетний ребенок погибли, двоих детей удалось спасти.
Они не слышат и говорят, что мы приехали, и мы будем купаться. Они не понимают, что такое море. Ситуация, правда, сложная. Как с этим бороться? Огромный поток туристов.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Александр Лукашенко поручил правительству Белоруссии ограничить транзит немецких товаров в Россию и Китай. Об этом он заявил на совещании о противодействии санкционным мерам, передает агентство Белта. Так белорусский лидер хочет показать европейским странам, что такое Беларусь, и заставить их думать, прежде чем браться за экономическое оружие. Мы их знаем, у нас есть опыт, помните, Шкода, Нивея и так далее. Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое, на белорусский рынок ни шагу, второе, через Беларусь тоже ни шагу. Лукашенко предложил Европе поставлять свои товары через Финляндию и Украину и поручил правительству Беларуси и Национальному банку внимательнее следить за работой зарубежных компаний внутри страны. Если кто-то нас не понимает и развернул борьбу против белорусского государства, вы знаете, как к ним относиться. При этом Лукашенко заявил, что не собирается полностью закрывать границу с соседними странами.
Если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в отстойник беглых с Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса и туда, ниже Африки. Если кто-то так думает, то он просто заблуждается, как минимум. Мы никогда не будем никого держать.
Заявил Лукашенко. Напомним, в последнее время на границе Белоруссии с Латвией и Литвой произошло значительное увеличение количества несанкционированных пересечений границы из Белоруссии, в частности, беженцами с Ближнего Востока. На Камчатке в 4 километрах от поселка Палана найдены обломки пропавшего во вторник утром пассажирского самолета Ан-26, летевшего в столицу Корякского округа из Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщили источники ТАСС и Интерфакса. Позже эту информацию подтвердил глава камчатского авиапредприятия Алексей Хабаров. Никаких подробностей он не привел. Согласно предварительным данным, самолет при заходе на посадку столкнулся с сопкой в условиях плохой видимости. Выживших нет, на борту самолета находилось 22 пассажира, в том числе один ребенок и 6 членов экипажа. Среди пассажиров глава поселка Палана Ольга Махерева. Пассажирский самолет Ан-26 перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров утром 6 июля при заходе на посадку. Роспотребнадзор отменил обязательную сдачу ПЦР-теста на коронавирус для вакцинированных и переболевших россиян, которые возвращаются в Россию из-за границы. Об этом сообщается в постановлении главного санитарного врача России, которое было опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации. Проходить тестирование после возвращения в Россию не нужно будет людям, которые прошли полный курс вакцинации в течение последнего года или переболели COVID-19 в течение полугода. Сведения о перенесенном заболевании и вакцинации должны быть размещены на портале госуслуг. Также Роспотребнадзор отменил двукратное ПЦР-тестирование на коронавирус для россиян, приезжающих в Россию из-за границы. Теперь им нужно будет сдать только один тест в течение 3 дней с момента прибытия. За последние сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 737 человек. Это максимальный суточный показатель смертности с начала пандемии.
Эхо Кавказа. Новости.
Парламент Израиля впервые с 2003 года не смог продлить действие спорного закона о гражданстве, который не позволяет палестинцам из числа жителей Западного берега или сектора Газа, состоящим в браке с израильтянами, автоматически претендовать на получение израильского паспорта. После дебатов, которые затянулись до ночи, документ получил 59 голосов «за» и столько же «против». Двое парламентариев из партии «Объединенный арабский список», которая представляет интересы арабского меньшинства Израиля, воздержались. Оппозиционные правые политики из числа сторонников экс-премьера Беньямина Нетаньяху, традиционно голосовавшие за закон, на этот раз его не поддержали. Тем самым, как пишет BBC, создана неловкая ситуация для нового главы правительства Нафтали Беннета, лидера националистической партии Ямина. Голосование рассматривают как вотум доверия кабинету Беннета, состоящему из самых разных политических сил – левых, центристов, правых и представителей арабских объединений. Правительственная коалиция предлагала компромисс в виде продления документа на полгода. Ранее действие закона пролонгировалось каждый год. Решения связывали с мерами безопасности. Впервые проект был принят 18 лет назад, во время второй палестинской интифады. Теперь срок его действия должен истечь с наступлением 7 июля. Международный Каннский кинофестиваль, который из-за пандемии пройдет впервые с 2019 года, открывается сегодня на Лазурном берегу Франции. Первым фильмом, который покажут гостям фестиваля, будет работа французского режиссера Леоса Каракаса «Аннет». О стендап-комике, жена которого, оперная певица, умирает. У героя остается двухлетняя дочь с необычным даром. От России в этом году представлено три картины. Петрова в гриппе Кирилла Серебренникова претендует на главную награду фестиваля «Золотую пальмовую ветвь». Соперниками Серебренникова на «Золотую ветвь» станут 24 работы, среди которых французский вестник Уэса Андерсона, «Непорочная дева» Пола Верховена и другие. Но приехать на Лазурный берег все участники вряд ли смогут. Из-за пандемии коронавируса въезд в страну разрешен лишь по веским причинам. Во время фестиваля будут действовать и другие меры безопасности. Гости должны будут соблюдать социальную дистанцию и всегда носить медицинские маски. Международный Каннский кинофестиваль проходит ежегодно с 1946 года во дворце фестиваля и конгрессов на набережной Круазет. В 2020 году он не состоялся из-за пандемии коронавируса. Фильмы показали на осенних кинофестивалях в Торонто, Сан-Себастьяне, Ангулеме, Венеции, Нью-Йорке, Давиле, Пусане и Лионе.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Перед зданием парламента на проспекте Руставели в Тбилиси проходит акция «Молчание». Ее цель – выразить протест из-за насилия на проспекте Руставели 5 июля. К акции присоединились и представители Тбилиси Прайда, которые вчера не смогли провести марш достоинства. Недалеко у церкви Кашуэти собралась контракция правых радикалов. На месте мобилизована полиция, чтобы не допустить столкновений между участниками двух групп. Напомним, в ходе акции правых радикалов накануне, которая прошла в Тбилиси, пострадали 53 представителя СМИ. В правоохранительных органах ведутся опросы пострадавших журналистов, впрочем, задержанных по обвинению в насилии над журналистами, в препятствовании их профессиональной деятельности. По данным МВД страны, пока всего трое. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Среди более 50 пострадавших представителей СМИ – журналисты «Радио Свобода» Дато Куридзе и Торнике Мандария. Они подверглись нападению, когда выходили из офиса представительства ООН, где находились с укрывавшимися от радикалов активистами Тбилиси Прайд. Как рассказывает Дато, он уже закрывал дверь автомобиля, когда увидел, что мужчина в черной майке с крестом ударил по лицу Торнике, который направлялся к машине. Дато успел включить камеру. Он выскочил из машины и начал кричать на нападавших, звал полицию, которая находилась в 20 метрах от них, но никакой реакции от правоохранителей не последовало.
Полиция! Полиция!
Удар в лицо получил и Дато.
Я упал. Прикрыл лицо руками, в то время как меня били человек 10. Потом прохожие женщины начали кричать, звать полицию. И уже тогда подбежали какие-то люди в гражданском. Я уже потом понял, что это была полиция, и, видимо, увели этих людей оттуда. Когда ты идешь на такую съемку, тем более такой тип, как я, с татуировками, с серьгой в ухе, в майке с логотипом «Радио Свобода», ты знаешь, что, к примеру, можешь получить словесную агрессию. Но я не ожидал, что полиция не защитит меня. Именно это страшнее всего. Ладно, бьют, но то, что полиция стоит рядом и не двигается, это самое ужасное.
Еще у одного пострадавшего оператора телекомпании «Палитра» Ромы Таругишвили в результате нападения поврежден глаз, сломан нос и разбита губа.
В какой-то момент кто-то ударил флагом по камере. Я понял, что там оставаться нельзя, и попытался выбраться из толпы. Именно тогда кто-то ударил меня в нос. Я так и не понял, что это было. Кулак, палка или что-то еще. Сознание я не потерял, поэтому попытался убежать оттуда. Бежал, а меня продолжали бить. Я не знаю, сколько их было.
Пострадавшие журналисты считают по меньшей мере циничными заявления тех представителей власти, которые поблагодарили полицию за то, что та накануне защитила журналистов и мирных граждан.
Я бы хотел обратиться к лидерам грузинской мечты, которые благодарят МВД за защиту журналистов. Было избито более 50 представителей СМИ. И состояние части из них очень тяжелое. Им были проведены операции. А то ведомство, которое вы благодарите, в настоящее время задержало только троих.
Сказал журналист ТВ «Первели» Гуга Майсурадзе. Троих задержанных в своем коротком комментарии упомянул сегодня и премьер-министр Иракли Гарибашвили. Правда, в отличие от журналистов, использовал формулировку «уже троих», а не «только троих». Полиция, по словам премьера, работает очень активно. При этом, подчеркнул Иракли Гарибашвили, который, по мнению ряда правозащитников, накануне сам дал зеленый свет ультраправым, он категорически осуждает насилие в отношении журналистов.
Все лица, совершившие насилие, будут идентифицированы, и, конечно, все они будут наказаны соответствующим образом.
Действия властей жестко критикуют оппозиционеры и гражданский сектор. Сегодня вечером было решено провести акцию парламента на проспекте Руставели в знак протеста против событий, имевших место накануне. Ультраправые группировки, в свою очередь, прибегли к уже апробированному методу. Противопоставили этой акции контракцию. Начали собираться на Руставели около храма Кашвети еще за 2 часа до ее начала. И инциденты не заставили себя ждать. Радикалы вновь напали на представителя СМИ. Правда, сегодня полиция действовала иначе, пресекла насилие и провела несколько задержаний. Кроме того, она установила полицейский кордон между собравшимися у храма Кашвети и территорией, прилегающей к парламенту. Лидер партии Гирчи «Больше свободы» Зураб Джапаридзе был одним из первых, кто призвал людей сегодня собраться у парламента.
Я не хочу жить в стране, где по улицам ходят люди, которые осуществляют насилие в отношении женщин, детей, бьют журналистов, наносят ранения туристам. И если сегодня мы не поставим здесь точку, это войдет в каждый дом, это не остановится.
Сказал Джапаридзе. В акции приняли участие активисты Тбилиси Прайд, которые накануне были вынуждены отказаться от намерения провести марш достоинства в столице. Георгий Табагари, представляющий Тбилиси Прайд, выразил надежду, что сегодня все пройдет мирно.
Все то, что мы видели вчера, не может быть приемлемым. Нельзя осуществлять насилие над журналистами, активистами, мирными гражданами. Поэтому, выйдя на улицу сегодня, мы покажем тем людям, что мы хотим жить в мирном солидарном обществе.
На момент подготовки материала обе акции в центре Тбилиси продолжаются. Участники контракции периодически пытаются прорваться на территорию, прилегающую к парламенту. Выкрикивают оскорбления в адрес журналистов и участников основной акции, которые заполнили практически всю площадь перед зданием законодательного органа. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Реакция Запада на события, произошедшие в Тбилиси накануне 5 июля, не сулит Грузии ничего хорошего. Действия радикалов, по мнению экспертов, могут привести к серьезному крену внешнеполитического курса страны с Запада на север. Владимир Унанян выяснял аргументы.
Сорванный флаг Евросоюза, нападение на СМИ и другие факты насилия. Официальный Тбилиси 5 июля в лице радикально настроенных групп, собравшихся в центре грузинской столицы, высказал свое истинное отношение к евроатлантической интеграции. Так, в грузинском сегменте соцсетей характеризуют произошедшие беспорядки. Комментаторы иронизируют, мол, правительству Грузии не стоит ждать 2024 года для подачи заявки на вступление в Евросоюз. Благодаря событиям 5 июля это можно делать уже прямо сейчас. Брюссель оценит столь ярко подтверждение европейского курса Тбилиси. После того, как посольства европейских стран и США еще вчера выступили с совместным заявлением, которым недвусмысленно осудили как действия радикалов, так и бездействие полиции, постепенно начали поступать сигналы непосредственно из Брюсселя и Вашингтона. И сигналы эти не слишком оптимистичны для грузинской мечты. В частности, депутат Европарламента Виола фон Крамон возложила ответственность за произошедшее на правительство, которое, по ее словам, не выполнило обязательства гаранта обеспечения конституционных прав граждан.
Конституция Грузии наделяет всех одинаковыми правами на мирные собрания и свободу выражения мнения. Государство обязано защищать эти свободы. Когда власти смотрят, как радикальные группировки избивают журналистов и ЛГБТ-плюс людей, это тревожный признак разрушения верховенства закона. Когда грузинские лидеры, грузинская мечта, вместо выполнения своего мандата гаранта Конституции спекулируют этим вопросом и не осуждают виновных, это только подстрекает насилие. Ничего удивительного, что полиция не смогла и не хотела защищать пострадавших.
Написала фон Крамон в своем твиттере. Единственной из грузинской власти, кто, по всей видимости, осознает весь конфуз ситуации, оказалась президент. Саломе Зурабишвили, изначально высказавшаяся за обеспечение конституционных прав всех граждан, в том числе представителей ЛГБТ-сообщества, после беспорядков поспешила осудить зачинщиков и призвала полицию наказать виновных в нападениях на журналистов и прохожих.
Я призываю всех проявлять сдержанность, а соответствующие органы обеспечить охрану общественного порядка и предотвратить любые акты насилия. Любой вид поощрения, который способствует радикальным действиям, поляризации общества, разжигает противостояние, наносит ущерб стране, угрожает стабильности государства, неприемлемым.
Говорится в официальном заявлении президента Грузии. Пока представители грузинской мечты благодарят полицию за обеспечение защиты журналистов, глава государства, по мнению наблюдателей, пытается хоть как-то исправить однозначный внешнеполитический провал. Западные партнеры Грузии увидели в нападении на представителей СМИ крайне опасные тенденции. Твит официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса говорит сам за себя. «Мы осуждаем жестокие нападения 5 июля в Грузии на гражданских активистов, представителей ЛГБТ-сообщества и журналистов. Руководство Грузии и правоохранители должны защитить конституционные права на свободу выражения мнений и собраний, а также привлечь к ответственности тех, кто причастен к насилию. Но власти Грузии, несмотря на заявления премьера Ираклия Гарибашвили, привлекать к ответственности не торопятся. Задержанных, которых и так немного, отпускают под залог. Такая политика нераздражения радикалов и стоящей за ними грузинской православной церкви, по мнению наблюдателей, не просто не поможет стране продвинуться по пути евроатлантической интеграции, но наоборот, говорит скорее о попытке изменить внешнеполитический вектор страны.
Членство в Евросоюзе подразумевает конкретные реформы и конкретные шаги. Мы должны им показать, что мы уважаем права человека. И то, что произошло в центре города, в этом виноваты власти. Они все последние дни делали заявления, которые поощряли радикалов на агрессивные действия. А заявление премьера и вовсе дало им зеленый свет насилию.
Говорит директор грузинского офиса Transparency International Эка Гигаури. С ней согласен председатель Ассоциации молодых юристов Николас Симонишвили. По его словам, то, как правительство использовало радикально настроенные группы в своих интересах, прекрасно видят партнеры Грузии. Власти и премьер-министр прямо поощрили эти группы радикалов. Более того, использовали их для сведения счетов со своими политическими оппонентами. Использовали их для сведения счетов с медиа, с теми людьми, людьми, чье мнение им не нравится. Такая политика, по мнению Симонишвили, ничего хорошего Грузии не сулит. Более того, наблюдатели предлагают обратить внимание на тех, кто вышел на контракцию 5 июля. Среди них множество организаций, в той или иной степени аффилированных с Россией, в том числе объединение различных ультраправых организаций «Грузинский марш», радикальное движение «Грузинская идея», недавно образованная ультраконсервативная партия «Эри», чей лидер, бизнесмен Ливан Васадзе, не скрывает своих политических взглядов о необходимости смены курса страны с западного на северный. Отдельно наблюдатели отмечают роль Грузинской православной церкви. Ее высокопоставленные представители присутствовали на акции и даже призывали радикалов к осуществлению насилия. В соцсетях распространились кадры, на которых священник с трибуны заявляет: «Что значит нет насилию? Вы обязаны осуществлять насилие ради Родины, ради страны, ради чистоты». Теперь, после того, как ради чистоты с флагштока у здания парламента был сорван флаг Евросоюза и вместо него установлен крест, многие уверены, события 5 июля показали намерение грузинской власти поставить жирный крест на европейском будущем страны. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Абхазии сегодня утром россиянка и трое ее детей упали в реку Бзыпь. Их унесло в море. Мать и трехлетний ребенок погибли, двоих детей удалось спасти. За два дня в самопровозглашенной республике утонули в море еще два человека. Несколько туристов, решивших искупаться во время шторма, были на грани гибели, но их удалось спасти. Местные власти проводят рейды, предупреждают об опасности, но туристы, по их словам, игнорируют запреты. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Ураган, налетевший на Абхазию 4 июля, сопровождался очень сильным штормом. Высота волн доходила до 3 метров. Некоторых туристов и местных людей шторм не испугал. Они решили поплавать в бушующем море. Такие ситуации закончились весьма плачевно. Трагический случай произошел сегодня утром в Гагре, около 11 утра. В МЧС Абхазии поступило сообщение о том, что российскую туристку Тамару Молчанову и троих ее детей унесло в море. Первый заместитель главы администрации города Гагра Адамур Цыжба принимал участие в операции по спасению Тамары Молчановой и ее детей и сообщил о деталях происшедшего.
Бедная семья, уже можно так сказать, отдыхала в пансионате Кудре. И там было организовано что-то типа лагеря детского. Они всей группой им запретили выходить на море из-за шторма. И они все решили выйти к реке Бзыпь. Они туда подошли. С какой целью, никто не знает. Но когда мы достали детей уже потом с воды, дети были в жилетах. Тело матери еще не нашли. Течение очень сильно их унесло. Трое упали детей, и с ними мать тоже. Одного сразу удалось достать из воды. Двоих унесло детей, и мать тоже, но вот за счет того, что на них были жилеты одеты, спасатели МЧС смогли их найти, достать. Один ребенок был здоровый, нормально все. Одного не получилось спасти. Мы начали ему первую помощь оказывать, искусственное дыхание. Там врачи подъехали, адреналин укололи, но ничего не помогло. Потом до больницы уже его не довезли.
А сколько этому ребенку, который погиб, лет, Адаму?
3 годика.
А другим детям?
5 и 8.
Все трагические случаи произошли в городе Гагра. Сейчас это место наибольшего сосредоточения отдыхающих. Так, 4 июля поздно ночью утонул в акватории Гагры россиянин Павел Даньков, 1979 года рождения. житель Саратова. Он, по словам очевидцев, купался в море в 3-метровых волнах. 5 июля там же, в Гагре, около 8 часов утра, едва не утонула Марина Кочеткова, российская туристка. По счастливой случайности ее вынесло волной к берегу, и девушку удалось вытащить из воды. В этот же день утонул 21-летний Ростислав Петров из Пятигорска, который пытался спасти тонувшего местного жителя. Еще двое отдыхающих чудом выбрались из морской стихии. Адамур Цишба говорит о том, что туристы проявляют удивительную беспечность. Они отказываются понимать запреты на купание в штормящем море. Он также проинформировал о том, как погиб Ростислав Петров.
Они прям лезут в воду и все, наверное, под воздействием алкоголя тоже находятся. Вчера и сотрудники милиции, и наш МУП по туризму и курорту выходили совместно и пытались останавливать людей, чтобы они не лезли в шторм в воду, но очень тяжело это получается и дается. Люди не хотят слушать, все равно лезут. Они говорят, что мы приехали на море, и мы должны купаться. Просто все это проконтролировать не получается. Это тогда все службы должны выйти просто и в цепочку встать и не пускать их в воду. Вчера еще двоих удалось спасти, тоже тонули. Шторм был вчера очень сильный. Тоже поступил сигнал о том, что кто-то тонет. Но это был местный житель, как потом узналось. Ему на помощь бросился наш гость, турист, 21 год, по-моему, было. Он за ним полез в воду. Местный житель смог выбраться, а тот не смог. И утонул, тело тоже еще до сих пор не нашли. Море штормит. Это произошло вот прямо в городской черте.
На вопрос о том, что делать с людьми, которые, невзирая на смертельную опасность, принимают решение купаться во время шторма, ответа у Адамура Цишба нет. Он заверил, что городские службы делают все возможное, чтобы предупредить туристов об опасности, но их не слышат.
Мы уже и обращаемся, и всех владельцев санаториев предупредили, и работа ведется, и информационная. Мы вчера вот выходили, я с ними тоже был, рейдовом, можно сказать, мероприятии. Они, вот начальник милиции к ним подходит и просит, они не слышат. Вот просто не слышат и говорят, мы приехали, и мы будем купаться. Они не понимают, что такое море, насколько оно опасно. Ситуация, правда, сложная. Как с этим бороться? Огромный поток туристов, и за всеми не проследишь просто. Сотрудники МЧС приезжали, совместно выезжали, и всех директоров санаториев мы оповестили о том, чтобы категорически запрещали в шторм выходить на море. Но, видите, не работает это. Как мы можем еще себя вести? Что сделать? Не пускать людей на море? Ну, как это можно сделать?
МЧС Абхазии настоятельно просит граждан республики и гостей Абхазии быть крайне осторожными, находясь на берегу штормящего моря, и ни в коем случае не предпринимать крайне рискованных и опасных попыток купаться в шторм. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Муравай, муравай, пися, пися, на пися.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасот, 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 хасот.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио Эхо Кавказа каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Денис Паландов.
Перед зданием парламента на проспекте Руставели проходит акция молчания. На акции присутствуют представители оппозиционных партий и неправительственных организаций. Цель акции – дистанцироваться от насильственных событий на проспекте Руставели 5 июля. К акции присоединились представители Тбилиси Прайда, которые вчера не смогли провести марш достоинства. Вместе с тем Гурам Палавандишвили, его сторонники и другие противники Тбилиси Прайда проводят акцию перед церковью Кашвили на проспекте Руставели. Из Тбилиси поступают сообщения, что обстановка на проспекте Руставели перед зданием парламента накаляется. Противники Тбилиси Прайда пытаются переместиться к парламенту, где проходит молчаливая акция. На месте мобилизована полиция, которая пытается нейтрализовать ситуацию живой цепью. Параллельно представители медиа проводят акцию солидарности со своими коллегами перед зданием администрации правительства и осуждают насилие в отношении представителей СМИ, передает общественный вещатель. США осудили насилие, вызванное попыткой правозащитников провести марш достоинства в защиту ЛГБТ-сообщества в Тбилиси. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, размещенном в Твиттере. «Мы осуждаем жестокие нападения 5 июля в Грузии на гражданских активистов, представителей сообщества и журналистов. Руководство Грузии и правоохранители должны защищать конституционные права на свободу выражения мнений и собраний, а также привлечь к ответственности тех, кто причастен к насилию», сказано в сообщении. Ранее по факту нападения на журналистов МВД Грузии возбудило уголовное дело по статьям «Незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности» и «Насилие». МВД задержало 3 человек, по данным Министерства внутренних дел. Расследование показало, что задержанные с применением насилия препятствовали журналистской деятельности и нанесли телесные повреждения представителям телекомпании «Рустави-2», Товари Архи, информационных агентств «Табула» и «Нью-Пост». Напомним, что среди пострадавших были и 2 корреспондента грузинской службы «Радио Свобода». В аппарате госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия заявили, что с 5 июля для жителей Абхазии полностью восстановлено передвижение через Ингурский мост. Это даст возможность населению оккупированного региона переходить на территорию, контролируемую центральными властями Грузии, и возвращаться в оккупированную Абхазию, сказано в заявлении грузинского ведомства. В Тбилиси говорят, что поэтапное снятие ограничений было достигнуто при поддержке международных организаций. Всемирно известный армянский музыкант, мастер игры на дудуке и композитор Дживан Гаспарян умер в возрасте 92 лет. О смерти сообщил его внук, не уточнив причину. Дживан Гаспарян родился 12 октября 1928 года в армянском селе Солак. Нигде не учившись музыке, он в возрасте 6 лет начал самостоятельно осваивать национальный музыкальный инструмент дудук, впоследствии прославив его на весь мир. Гаспарян объездил с концертами свыше 100 стран. Музыка в его исполнении звучит в фильмах «Последнее искушение Христа» и «Гладиатор». Он работал со многими мировыми звездами, среди которых Брайан Мэй, Питер Гэбриэл и Серж Танкян. В 2006 году Гаспарян был номинирован на премию Грэмми. В последнее время музыкант жил и работал в Соединенных Штатах.
Новости представил Демис Паландов.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Так что пишут зарубежные СМИ о событиях в Тбилиси 5 июля и почему представители Патриархии Грузии заговорили о необходимости принять закон об оскорблении религиозных и национальных чувств. Свежую грузинскую прессу читал Серго Бригвадзе.
Бурные события в Тбилиси 5 июля широко обсуждаются в известных иностранных изданиях. Например, французское информационное агентство France Press опубликовало статью под названием «Марш достоинства в Грузии. Вперед, невзирая на угрозы». Журналисты пообщались с руководителем Тбилиси Прайд Георгием Табагари.
В последние годы взгляды грузинского общества становятся все более либеральными. Был принят ряд мер для изменения отношения к ЛГБТ-сообществу. Но, несмотря на это, страна остается очень консервативной. Сильная христианская православная церковь всегда вступала в конфликт с правительством, которое склоняется в сторону Запада в подобных социальных вопросах.
Статью «Маршу достоинства» посвятила и британская газета «The Guardian». Ее автор Эндрю Рут написал:
«Это не первый случай насилия в столице Грузии. В Тбилиси очень активное ЛГБТ-сообщество, а гомофобные протесты против них возглавляют ультраконсервативные политики и лидеры православной церкви. Именно священники возглавили толпу людей в 2013 году, которые применили насилие в отношении представителей ЛГБТ-сообщества. Этот случай поставил под сомнение усилия правительства Грузии для защиты демократии и прав человека».
Журналист Сильвия Стойбер подготовила сюжет для немецкого общественного телеканала под заголовком «Сила против марша достоинства».
Такого насилия в Грузии не было с 2013 года. Весомый вклад в произошедшее 5 июля внесла церковь. Как и тогда, представители православной церкви подбадривали ультраконсервативные, националистические и ультраправые группы людей лозунгами «гей-террористы».
Говорится в сюжете. В нем также отмечается, что обострению ситуации способствовали действия некоторых представителей государства. Например, слова премьер-министра Ираклия Гарибашвили о том, что за маршем достоинства может стоять экс-президент Михаил Саакашвили и партия «Национальное движение», говорится в сюжете. После фактов насилия патриархия требует ограничить свободу выражения. Статью под таким названием публикует сайт журнала «Табула». Издание цитирует место блюстителя патриаршего престола, митрополита Синакского Ичкоро-Скуйского Шио, который призвал общество и власть задуматься о законе об оскорблении религиозных и национальных чувств.
Мы знаем, что многие великие народы выродились из-за этого греха. Сколько бы ни предпринималось попыток провести такие мероприятия, наш народ всегда объединится с церковью против этого. Сожалеем о проступках, досадных и некорректных действиях, от которых пострадало несколько человек. Мы избегаем подобного, но ведь мы предупреждали организаторов мероприятия и власти их предупреждали, что это будет невозможно стерпеть. Нации брошен вызов. Это насилие, моральное и идеологическое давление на нашу совесть и духовность. И чтобы подобное не повторялось, я считаю, не настало ли время отразить в законодательстве концепцию оскорбления религиозных и национальных чувств.
Между тем, в последнем заявлении патриархии сообщается, что ее представители молятся за пострадавших журналистов и надеются на их скорейшее выздоровление. «Насилие неприемлемо и заслуживает осуждения, от кого бы оно ни исходило. Мы отреагируем соответственно на действия духовных лиц, призывавших к насилию, если таковые были», — говорится в заявлении. Когда станут ощутимы преимущества массовой вакцинации? С таким вопросом газета «Резонанси» обратилась к эпидемиологу Ираклию Хмаладзе. По словам респондента издания, сейчас по всей стране мобилизовано до 350 бригад медиков и задействованы 236 пунктов вакцинации. В 170 из них будут использовать вакцину «Синофарм». 2 июля в Грузию был завезен 1 000 000 доз препаратов «Синофарм» и «Синовак». Уже начата регистрация и вакцинация всех желающих. Летом, как известно, в стране появятся дополнительные объемы AstraZeneca и Pfizer. Привиться в медицинских учреждениях можно будет в любое время, поскольку они будут работать 7 дней в неделю.
Массовая вакцинация позитивно скажется на ситуации. Будет учтен возрастной ценз, поскольку одни вакцины больше действуют на молодых, а другие на старших. Хорошо, что мы получим Pfizer, который, согласно утверждениям ученых, особенно эффективен против индийского штамма. Но и AstraZeneca, и китайские вакцины тоже эффективны против штамма Дельта.
Врач-инфекционист Александр Гогинава предупреждает, что даже в случае успешной вакцинации улучшение эпидемиологической ситуации стоит ожидать лишь через 1.5 месяца.
До тех пор риск ухудшения ситуации будет высок, особенно в курортных зонах, где увеличится мобильность людей. Поэтому очень важно следовать рекомендациям, усиливать контроль на границах, особенно со странами с высокой заболеваемостью дельта-штаммом.
Между тем, сегодня директор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрейлидзе сообщил, что с 15 марта от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 1668 человек. 1664 из них не были вакцинированы. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
А сейчас рубрика «Голоса». Сегодня мы решили выяснить, что думают жители Абхазии о сегодняшних мерах по сдерживанию коронавируса в самопровозглашенной республике, как они относятся к идее обязательной вакцинации в целом и в отдельных отраслях. Наш традиционный сухумский опрос подготовила Анаит Гагарян.
Считаете ли вы достаточными сегодняшние меры, которые приняты в связи с пандемией?
Меры принимаются достаточно, очень много всяких постановлений, но, к сожалению, на практике они практически не реализуются, не соблюдаются. Мы отменяем выпускные вечера, но при этом проводим какие-то другие мероприятия.
Как вы относитесь к идее обязательной вакцинации, например, в ряде отраслей?
Вакцинация, конечно же, может быть и необходима, но для определенных категорий людей и для определенного возраста. Но, на мой взгляд, она не должна быть такой обязательной. И не должна носить какой-то характер законодательный, то есть мы не должны отстранять от работы. Это все-таки выбор самого человека. Вакцинация никогда не была обязательной. Я думаю, что человек должен взвесить все плюсы и минусы, и тогда уже взвесить все риски, идти или не идти на вакцинацию. Меня зовут Анета Бганба.
Они были бы достаточно, если бы все соблюдали. Нужно какой-то императив все-таки вводить о том, чтобы люди хотя бы носили в общественных местах маски в обязательном порядке и не скапливались тоже в обязательном порядке. То есть недостаточно, если бы это был бы императив конкретно, а не рекомендательный характер.
Как вы относитесь к идее обязательной вакцинации в ряде отраслей?
Учитывая то, что я сам вакцинировался, я считаю, что это, например, вопрос в области там туризма, да, и соответствующего персонала, это необходимо, потому что это сформировал бы буфер, защитный слой для населения, который минимизировал бы распространение инфекции от наших гостей к нашим жителям страны. Я положительно к этому отношусь. Координатором амбулаторного центра COVID-19 в Сухуме Джинджоли Валерий.
Нет, недостаточно. Потому что меры все это опубликовали, а люди не соблюдают. В маршрутках сами водители без масочного режима нет, ни пассажиры. Везде, куда не зайдешь, абсолютно не соблюдать масочный режим.
Как вы относитесь к идее обязательной вакцинации, например, в ряде отраслей?
Я отношусь положительно, чтобы везде проводились и всем вакцинацию.
Но речь идет об обязательной или добровольном?
Я считаю обязательно, потому что, послушаешь, никто добровольно не хочет, а надо обязательно, потому что кругом очень много болеют. Я говорю,
однозначно нет.
А что нужно еще сделать, на ваш взгляд?
Я считаю, что вплоть до закрытия границы, потому что в советское время для локализации эпидемии закрывались города, и все силы были брошены внутри город, и быстро принимали все меры, и все успешно завершалось. Я понимаю, что мы гостеприимны, по условиям жизни не можем эту границу вопрос решить, но это необходимая мера.
Как вы относитесь к идее обязательной вакцинации в ряде отраслей, например?
Я не думаю, что эта вакцинация решает проблему. Я против обязательной. Меня зовут Шаты Поэма.
Я считаю, что меры, которые принимаются, недостаточны, но их отличительная черта – это не то, что они строгие или, наоборот, мягкие. Главный их минус в том, что они хаотичные. Они как будто не зависят друг от друга. Переиначивая известное выражение, либо ограничения снимите, либо маски наденьте. Все мои знакомые при каких-то мероприятиях, которые я посещаю, находятся в масках, носят с собой антисептик. Потому что это личное дело каждого – заботиться о своей безопасности в такой ситуации.
Как вы относитесь к идее обязательной вакцинации, например, в ряде отраслей?
Однозначно против обязательной вакцинации, потому что те вакцины, которые существуют на данный момент, не являются на 100% гарантирующими безопасность. Меня зовут Асхан Аршба.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К международным новостям. Верховный суд Беларуси приговорил бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарика к 14 годам лишения свободы. Будет отбывать наказание в колонии усиленного режима. Суд признал Бабарика виновным в получении взятки в особо крупном размере и легализации денежных средств, добытых преступным путем. Бабарика, который за возбуждение против него уголовного дела не смог зарегистрироваться кандидатом в президенты, вину не признал. Он считался самым сильным соперником Александра Лукашенко на выборах в прошлом году. Из-за того, что приговор вынесен судом высшей инстанции страны, Бабарика лишен возможности его обжаловать. Вот что сказал по этому поводу адвокат Бабарика Дмитрий Лаевский.
Поскольку вы слышали, что в судебных прениях по этому делу мы представили доводы о том, что состава преступлений каких-то здесь не имеется, то, безусловно, мы на этой позиции настаиваем, и, безусловно, мы будем добиваться отмены этого приговора всеми доступными средствами правовой защиты. На сегодняшний день, поскольку, как уже известно, апелляционного обжалования Виктор Дмитриевич лишен, то мы будем обжаловать приговор в порядке надзора. Также будем ставить вопрос о нарушении прав Виктора Дмитриевича перед комитетом по правам человека ООН. Это два ближайших действия. И, конечно же, надо подчеркнуть, что этот приговор обвинительный. Он основан на обвинениях, которые находятся за пределами права. Поэтому мы расцениваем этот приговор как явление временное.
Какая будет механика? Вот Виктора Дмитриевича уже отправят в место лишения свободы или какое-то время сейчас подходить в СИЗО?
А сразу это не происходит. Какое-то время он может находиться в СИЗО. Сколько это продлится, мы тоже не можем сказать. Но, вероятно, речь идет про дни или недели, наверное, в таком ракурсе. Вообще, дальнейшее его перемещение – это информация, которую мы будем узнавать по факту, как правило. Оно все держится в тайне. Мы будем держать в курсе по мере получения информации. Да.
Почему приговор в отношении бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарика оказался столь жестким, и следует ли ожидать таких же суровых вердиктов по другим резонансным политическим делам? Журналист русской службы «Радио Свобода» Андрей Шароградский беседует с минским политическим обозревателем Виталием Цыганковым.
Виталий, для вас, как политолога, наблюдателя, был ли ожидаем столь жесткий приговор 14 лет?
Безусловно, можно сказать, что этот приговор фактически максимальный. По этой статье предполагается 15 лет максимальный срок лишения свободы. Был вполне ожидаем. Развитие ситуации в Беларуси на сегодняшний день подталкивало именно к такому решению властей. В любом случае, люди понимают, что Бабарика 14 лет сидеть не будет. Тем не менее, вот именно сейчас власть просто дает всем по максимуму. Людям, которые высказывали какие-то критические высказывания про чиновников, дают несколько лет тюрьмы или так называемой химии ограничения свободы просто за комментарии в адрес конкретного чиновника, например, во время каких-то интернет-дискуссий. На фоне всего этого, на фоне более 500 политических заключенных, на фоне той риторики, которая провозглашают власти как ответ на западные санкции, было очевидно, что Бабарика получит по максимуму.
Но вы сказали, что он вряд ли отсидит все эти 14 лет. Почему вы так считаете?
Два варианта развития событий. Первый вариант, что этот политический режим все-таки не устоит, и в результате каких-то изменений он будет сметен, он будет заменен, тогда, конечно, Бабарика выйдет на свободу. Другой вариант, то, что этот режим будет еще оставаться, и тогда, так или иначе, этому режиму придется какие-то начинать торги, начинать какие-то то, что он умеет делать в 2011 году, после разгрома 2010 года, после президентских выборов, или раньше еще, торговать политзаключенными. И очевидно, что экономическая, политическая ситуация приведет к тому, что даже если Александр Лукашенко будет оставаться у власти, он начнет тот самый торг политзаключенными, и в этом торге, конечно, Бабарика будет самым первым номером, потому что, кроме всего прочего, например, есть данные социологии, что на сегодня он является самым популярным, самым важным для белорусов политическим деятелем, у него рейтинг свыше 35%, в то время как у Александра Лукашенко около 22-24. И Лукашенко, конечно, посадил в тюрьму своего главного политического оппонента.
В сложившейся ситуации можно ли ожидать каких-то открытых массовых выступлений в поддержку Бабарика после такого приговора?
К Сегодня, конечно, нет. Ни сегодня, ни сложившихся ситуации в течение нескольких там ближайших недель. Сейчас, но вопрос каких-то массовых акций на сегодняшний день, на момент пика репрессии, на момент пика посадок в Беларуси не очень актуален. Идет процесс переосмысления ситуации, в которой находится белорусское общество, которое, ну, скажем, не согласно с действиями режима. И очевидно, что на момент этих недель, этих месяцев массовые акции невозможно проводить, потому что слишком высока цена этих массовых акций для каждого человека, который выходит. Сегодня в Беларуси сажают не только за выход, так если человек, например, очень известный случай, когда буквально несколько дней назад выпускница юрфака вышла на сцену, и, ну, обычный выпускной вечер, она поблагодарила всех своих наставников, всех своих преподавателей, учителей, которые учили ее эти годы, пока она была студенткой юрфака, и среди прочих назвала знака и других людей, преподавателей, которые сейчас или уволены, или находятся за решеткой, как адвокат Бабарики Максим Знак. И когда я слушал это выступление, оно стало, конечно, вирусным, оно прошло по всех социальных сетках, то сразу подумал, посадят. Естественно, это не нужно было быть слишком большим аналитиком, чтобы давать такой прогноз. И буквально на следующее же утро к ней пришли, составили, как обычно, фальшивый протокол о том, что она провела пикетирование, так они сейчас называют, любое выражение какого-то недовольства, и посадили ее на 15 суток за то, что девушка поблагодарила своих учителей. Вот это просто так картинка о том, что происходит сегодня в Беларуси.
Вы упомянули Максима Знака, его дело и дело Марии Колесниковой, другого лидера белорусской оппозиции, насколько я знаю, передается в суд. Можно ли ожидать, опять же, столь же жестких приговоров и в отношении Знака и Колесниковой? Или, может быть, все-таки приговор будет более мягким?
Нет, я думаю, тактика властей сейчас другая, дать по максимуму, а потом, чтобы, ну, от этого отталкиваться именно в том торге политзаключенными, который, возможно, этот этап когда-то наступит. Поэтому можно ожидать максимальных приговоров известным оппозиционным лидерам. Тем более, когда они не признают свою вину. Я напомню, что Бабарика не признал свою вину, а все остальные участники суда, то есть остальные сотрудники его банка, которые шли с ним вместе, они получили там несколько лет, поскольку они признали свою вину и сотрудничали со следствием. Но политические лидеры, такие как Максим Знак, Николай Статкевич, Колесникова, они, конечно, не признают свою вину, поэтому очевидно, что они получат по максимуму. Такая на сегодня стратегия правящего режима. Дать максимально, ну, во-первых, чтобы запугать общество, а во-вторых, чтобы показать, что никто их не остановит. Ну, а в-третьих, повторюсь, чтобы потом именно с этой точки начинать какие-то торги с Западом.
Это был политический обозреватель Виталий Цыганков.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Верховный суд России оставил в силе приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой, которая ровно год назад была признана виновной в оправдании терроризма и приговорена к штрафу в 500 тысяч рублей. Дело против Прокопьевой было заведено после публикации колонки, посвященной взрыву в приемной Архангельского управления ФСБ осенью 2018 года. В тексте Прокопьева рассуждала о мотивах, которые могли побудить молодого человека совершить самоподрыв. Вот что Светлана Прокопьева рассказала русской службе «Радио Свобода» о сегодняшнем заседании Верховного суда по ее делу.
Светлана, как долго продолжалось рассмотрение вашей кассационной жалобы сегодня?
Это было все очень быстро. То есть буквально это хватило полчаса на то, чтобы суд сделал доклад, один из судей, чтобы мой защитник зачитал возражение по делу и чтобы прокурор зачитал возражение на возражение защиты. То есть буквально это было действительно 25 минут, плюс еще Ну, наверное, почти час суд отсутствовал и принимал решение. Что они там делали в это время, нам непонятно, неизвестно. Может быть, просто кофе пили, может быть, просто какими-то делами занимались более срочными. Но потому что они пришли и сказали, нет, мы считаем, что все было сделано верно. То есть все доводы, которые мы им приводили, опять были не услышаны. Ну и когда получим полный текст решения, узнаем, как именно они были не услышаны, с какой именно мотивировкой они нам это объяснят. Ну, решение совершенно неудивительное, может быть, даже и хорошо, что не было направлено на новое рассмотрение, а пошло бы все по второму кругу, все то же самое. Так, по крайней мере, появляется более-менее обозримая перспектива полного завершения уже всего этого дела. То есть остается подать жалобу в ЕСПЧ и подождать, пока она будет там рассмотрена. В России правосудие мы и нашли, и, собственно говоря, последние полгода уже точно не надеялись найти.
Ваш защитник приводил сегодня какие-то новые аргументы, доказывая несправедливость вынесенного вам приговора?
По большей части аргументы повторялись, плюс защитник сегодня сделал упор на то, что апелляционный суд точно так же, как и суд первой инстанции, не провел самостоятельного юридического анализа дела. То есть мой текст не был проанализирован судом самостоятельно, был просто копипаст из экспертизы обвинения, но суд не оценил эту экспертизу с юридической точки зрения. То есть защита говорила о том, что не была дана оценка, скажем так, контексту дела, да, не было оценено то, что я журналист. То, что я пыталась рассказать обществу о неком общественно значимом событии, это просто не было оценено вообще целиком. Ну и в очередной раз мы обратили внимание на то, что обвинение не конкретно. То есть так и неизвестно, какие именно слова, какие именно выражения в тексте содержат якобы оправдание и пропаганду, более того, терроризма. Ну то есть это откровенно вытянутое из ниоткуда обвинение, которое никакого подтверждения в реальности не имеет. Но тем не менее вот они кочуют из бумаги в бумагу. Сегодня было то же самое.
И когда теперь вы планируете подать в ЕСПЧ жалобу на приговор?
Ну, с момента вынесения решения закон нам дает полгода на это дело. Я думаю, что состоится немножко быстрее, но в любом случае нам надо дождаться полный текст решения сегодняшней кассации.
О том, как проходило сегодняшнее заседание Верховного суда по ее делу, Русской службе радио «Свобода» рассказала журналистка Светлана Прокопьева.
Эхо Кавказа.
Персональная выставка художницы Мадины Бигу открылась в прошедший в четверг в Центральном выставочном зале Союза художников самопровозглашенной Республики Абхазия. На экспозиции были представлены живопись, графика и керамика, созданные за последние несколько лет, рассказывает Дарья Пабба.
Мадина Бингу окончила исторический факультет Абхазского государственного университета в 1994 году. Но еще в годы учебы ее работы принимали участие в выставках и с тех пор были показаны в Сухуми, Краснодаре, Москве и в Санкт-Петербурге. Сегодня Мадина Бингу является членом Союза художников Абхазии и преподает в Сухумском художественном училище. Ее работы хранятся в Абхазской государственной картинной галерее и в частных коллекциях России, Швейцарии и Канады. Для художницы экспозиция в Центральном выставочном зале, открытие которой состоялось 1 июля, это уже третья по счету персональная выставка. Первая прошла тоже в Сухуми в 1998 году, а вторая в Москве в 2000 году. Для показа в Центральном выставочном зале Мадина Бингу отобрала 4 десятка работ, раскрывающих перед зрителем профессиональные возможности художницы. Здесь есть керамические вазы, графические портреты, абстракции и пейзажи, написанные маслом по холсту. В основном прослеживается теплая палитра – бежевый, желтый, красный, коричневый. Как отмечает художница, так проявляется ее внутреннее состояние. Мадина Бингу объяснила, как можно охарактеризовать ее живописную манеру и что ее вдохновляет.
Вы знаете, я думаю, довольно сложно в наше время точно определить направление или стиль, в котором работают художники. Если, конечно, это не четко и точно выбранное какое-то конкретно направление. Я думаю, в моем случае это тоже так. И даже мне самой сложно назвать точно направление, в котором я работаю. Это влияние разных стилей, разных художников. Безусловно, это влияние 20 века. Если говорить о последних работах, то это скорее экспрессивный абстракционизм. На выставке представлены картины разных лет. Есть совсем новые, есть которым уже больше 10 лет. Но могу сказать, что вдохновением для моей работы всегда была собственная жизнь. Жизнь моих близких, город, мои дети. Ну, собственно, все, что меня окружает.
Выставку посетил коллега Мадины Бигу, художник Игорь Панченко. Наиболее сильное впечатление на него произвел триптих с изображением времен года.
В целом, выставка, конечно, очень милая, вкусная, такая десертная. Особенно большие вот эти холсты мне по душе. Во-первых, хорошо натянули их очень качественно. Если она сама, то она просто мастер. Все начинается с этого. Я лично так отношусь. Натяну так хорошо. И пишется тоже хорошо. И видно, что вот эти большие холсты очень самой нравились. Она тут достигла своего апогея счастья. Но это прям проникает в сознание. Первое, что со мной произошло, когда вошел, я прям почувствовал вот это вот прям физиологическое ощущение счастья. Меня уже не обманешь, короче, в этом смысле. Я много чего видел и своим ощущениям могу доверять. И размер она очень хорошо подобрала. Не знаю, сколько там, 2 на 1.5, да? И она вытянула этот размер. Никакой натужности, очень свободный. Конечно, все, что тут есть, если она напишет на таком же размере, все будет так же вкусно смотреться. Я не верю тем людям, художникам, которые говорят, что размер не имеет значения. Имеет значение в ее случае. Это архиважно.
Выставка будет открыта для посетителей еще неделю, до 12 июля. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Папа из Сухума.
Итак, мы, участники контракции на проспекте Руставели, прорвали оцепление полиции. Некоторых из них удалось задержать полиция. Впрочем, ситуацию пока полностью не удалось взять под контроль. Стянуты дополнительные силы правоохранительных органов. О последних новостях смотрите на нашем сайте www.echokavkaza.com. Я напомню, что в эфире было радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Это «Радио Свобода», «Свободная Европа». Из студии для вас работала Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.